Да, мы возвращаемся к нашему циклу из первого тома, и мы как бы там посередине. Весь цикл из книги, которая называется «Анакреон, Алкот и Вайцавон». Сам цикл.
У всех есть.
Как он называется? А, у меня здесь нет первой страницы. Да. А сам цикл называется «Месода Менуцахим», то есть «Из тайны побежденных». Я уже говорил о том, что этот цикл был написан примерно когда Гринбергу было 30 лет, и он уже немало пережил в жизни, и в то время считал, что пережил уже очень много, и знал не только радость побед, но и горечь поражений. И так как он назвал эту книжку свою «Анакреон, Алкот и Вайцавон», то есть «Анакреон на полюсе печали или скорби», то есть он анакреон, гедонист, но уже на полюсе скорби. И поэтому он это называет «Из тайны побежденных». Вот как раз наше стихотворение, которое мы прочтем сегодня, оно выдержано не в том очень скорбном, тяжелом тоне, который присутствовал раньше. А есть здесь некоторый баланс. И это тоже в свою очередь отличает ту откровенность Гринберга. То есть он не идеолог скорби, хотя иногда так считают. Он смотрит на человека, смотрит на себя в этом отношении, но и на каждого человека, и видит в нем разные стороны. Он никогда не позволяет себе быть полным оптимистом, это верно. То есть вот такая колхозная, жизнеутверждающая поэзия, этого не было у него даже когда он был в юношеском возрасте. Но в то же самое время он никогда не не склоняется к такому категоричному пессимизму тоже. Хотя эта нота присутствует и в его очень личных, лирических стихотворениях, и в общественных и национальных темах. Вот как раз наше стихотворение, оно показывает человека таким, как он есть. Давайте прочтем его, оно короткое. Тамеха они, им еш эхад самеях, убахола ивке лезейхера ахарит. Тамеха они, им еш эхад гонеях, весамоах ло исмах бешетах ахаим. Ки икрат мехир хи кол шаа вешаа, шаларвит вешахрит. Ахрит, алпней адамот. Тамега они, это недоумеваю. Как это? Недоумеваю я. Недоумеваю.
Мою, но недоумеваю.
О, я да. Недоумеваю я. Есть ли радующийся и не оплакивающий конец, вспоминая о нем? Это первые две строчки. Вторые две строчки.
Сейчас, минутку. Радующий или?
Радующийся и не оплакивающий, конец, вспоминая о нем.
Непонятно, не оплакивающий.
Конец. Конец.
Есть ли, или вы сказали, есть,
есть ли?
Есть ли?
Дальше. Недоумеваю я. Есть ли стонущий и не радующийся на ниве жизни? И не радующийся на ниве жизни. И не радующийся. Вторая строфа. Кикрат михир и колша авешаа. Ибо дорог каждый час. Шел арвит вешахрит. Тут можно перевести утра и вечера, а можно утренние вечери. И я думаю, что неспроста он мог бы написать бокер ваэрот, да, простыми словами. Но он пишет арвит вешахрит. И, наверное, он подразумевает здесь и утро и вечер в обыденности своей, но и ту связь, жизненную связь с более высокими материями, которые, и неспроста вот эти молитвы так и называются, утренняя, вечеря. Здесь есть и то, и другое, по-моему.
Можно просто утренние молитвы, вечерние молитвы.
Тогда это уж, я бы сказал, слишком... Именно молитва. Есть, в иврите можно сказать шахрит. Шахрит это уж точно. Не можно сказать как утро.
Не имея в виду молитву.
Нет, не имея в виду. Арвит это менее обычно, но тем не менее это тоже можно. Тоже можно сказать так.
Зарифа, не сначала и вечер идет,
а потом... Да, да, вечер, да, да, да. Я вам скажу, арвит, да, это действительно очень еврейское, да, вы правы. Я переверну, а действительно надо начать с вечера, потому что еврейское мироощущение, оно начинается с вечера, как все, как суббота, как праздники, все. Вая эра, вая бокер. То есть, то, что написано.
Йом Ришон.
С вечера до утра попадает только ночь.
Так написано в книге Бытия.
Да.
И был вечер.
И было утро, день один или день второй. Один. Да. Первый это Эхад, да. Не первый, а Эйн Ришон. Эш Эхад. А день один. И там толкователи говорят, что так как не было других дней, то это был единственный, поэтому он один. Когда уже был еще один, можно его назвать вторым. А когда есть только один, он один и есть. Он не обязательно должен быть первым. Так, ибо дорог каждый час, давайте, как у Гринберга, вечерний и утренний. Бейгульха ахарит. Это... Слова, которые очень часто появляются в стихах Гринберга. Вообще игуль, круг, это для него символ. Символ жизни, символ солнца, например, это тоже круг, солнечный диск. Да? Это символ какой-то законченности. И здесь он это говорит, «Бейгуль ахарит», в кругу конечном, я так для себя перевел. Потому что ахарит – это конец чего-то. Да, мы уже видели, есть лезейхера ахарит, да, вспоминая о конце, в этом же стихотворении. Но ахарит – это последние дни. То есть круг, пока он не заканчивается, мы еще не знаем, что он круг. Да? Только когда он доходит до своего конца, до последнего, тогда мы знаем вообще, что он круг. А иначе, может, и не круг. Он должен закончиться, закрыться. Так вот, он говорит, в кругу конечном на земле. Алпней га адамот.
А вот почему адамот?
Адамот, да. Ну, можно было написать алпней га адама.
Нет, это надо просто было показать величие этого земного шара.
Это не надо.
Нет, нет, нет. Нет, это на земле. Алпней га адама, алпней га адамот.
Земной шар надо сказать.
Можно сказать, на землях. На землях, но как бы на разных, но...
Вопрос хороший. Почему действительно он выбрал именно «алпней га адамот», а не «алпней га адама», которая является идиомой?
Да, да,
это
да.
Идиоматическое выражение «алпней га адама», «алпней га адама», оно встречается и в древних текстах, и в современных. А? Я думаю, что он имел в виду действительно вот это, вот некоторую разбросанность. То есть, несмотря на то, что ведь люди разъезжают по воле или не по воле своей, да, судьба приводит, но везде, во всех землях один и тот же круг. То есть, куда ни едь, куда ни иди, ты все равно в том же конечном круге находишься.
Ну, это уже каждый.
Это, пожалуйста, как хотите. Действительно, очень трудно перевести алпней, то есть на лице земель, да? На лице земель. Имеется в виду, конечно, то, что пока человек жив, а он говорит о том, вот об этой полярности жизни, когда радость. Вспоминаешь о конце, когда вздыхаешь, да, стонешь, то все-таки, как бывает иногда, человек болен, стонет от боли, а приносишь ему что-то вкусное, или рассказываешь ему, и он как, ему продолжает болеть, но вот что-то, вот какая-то искра, так, да, и вот что интересует здесь Гринберга. Вот эта сложность человеческой натуры в том, что нет абсолютной радости и даже нет абсолютной скорби. Вот абсолютной, где бы не было чего-нибудь, даже когда человек стонет, что-то может его... Он может вспомнить, может обрадоваться какому-то моменту. Ну, птичка вспорхнула там, что-то вдохнул лучше немножко, увидел кого-то. Все это, и вдруг что-то меняется.
Ребята, а у меня дома коты подрались, тоже очень интересно.
Может быть.
А есть еще такая идышинская поговорка, вы так говорили на идыш, вот если ее перевести... Не надо радоваться, не надо слишком огорчаться, если дела идут плохо, и не надо слишком
радоваться, когда все хорошо.
Вот об этом самом...
Да, но это, можно сказать, такая житейская мудрость, которая тебя предостерегает. А тут он говорит, вот это и есть экзистенция человека. Так он устроен. Так он устроен. И тоже вот «алпней га адамот» – «на лице земель». Действительно, пока человек жив, он же ходит только по внешней поверхности земли. Он же не в ней. Не дай Бог, только когда умирает, тогда уж...
Пока не замкнулось.
А есть вот этот круг конечный. Мы все знаем, что он конечный. Но тем не менее, чем он шире, то все-таки есть и некоторая радость, и есть некоторое чувство жизни. А чувство жизни, оно, это само по себе, его нельзя и не надо искоренять. Есть чувство жизни. Так же, как есть и предчувствие конца. В то же самое время. И оно тоже влияет на настроение, на то, как человек живет. Он плачет. Это признак жизни. Мертвый не плачет. Но плач этот, он воспоминает, когда он вспоминает о конце. Даже если сейчас все хорошо. Вот такое короткое стихотворение, которое начинается с вот этого недоумения.
Нет синонима. Именно это слово.
Тамега.
Да.
Да, я думаю, что это ближе всего. Ближе всего. Можно, конечно, сказать, вопрошаю. Иногда в наших текстах средневековых у толкователей Талмуда, иногда они, когда они описывают, что имеет в виду стих в Писании или изречение в Талмуде, они нам помогают и говорят «билышон тмига», то есть это вопрос. То есть не думай, что это утверждение. Это вопрос. «Билышон лашон», да? «Тмига». Ну, вот это лашон вопрос. Вопрос. Так, можно сказать, вопрошаю я, но недоумеваю, по-моему, это ближе и точнее.
В общем, есть такой элемент сомнения.
Да, конечно, сомнение, но больше даже. То есть я не утверждаю, что всегда так. Но если придет человек и скажет мне, что у него вот такая абсолютная скорбь, или, ну что ж, я могу ему сказать, что это не так. Кто я такой? То, что у него в душе, это у него в душе. Но я, когда я задумываюсь об этом, когда я смотрю на других людей, то вот это недоумение у меня происходит. Да?
Зайфа,
да.
Еще один вопрос. Бешета хахаим. Это выражение из иврит медуберет или его или неологизм хахаим.
Бешета хахаим, надо сказать, что это выражение из нового иврита, который был в то время.
То есть это не Гринберг.
Не он придумал это. Нет. Шета хахаим, это было довольно-таки устоявшимся выражением в 20-е, 30-е годы. Нет, оно не библейское, и оно не талмудическое, оно новое. На сегодняшний день почти им не пользуются. Если вы поднимете, скажем...
Ничего не слышно.
Если вы поднимете газеты 20-х, 30-х годов, вы найдете это почти там в каждой передовице или в публицистике. Бешета хахаим, бешета хахаим ацибурим, бешета хахаим апратим, бешета хахаим бихлал и так далее, и так далее. Бешета хахаим это было идиомой того времени.
А когда написано?
Это даже в конце 20-х годов. 27-й, 28-й год.
Это такой сионистский иврит.
Ну, можно сказать, новый. Он не именно сионистский в том смысле, что он выражает идеологию. Но он новый. Он новый. Да. Он новый. Да.
Ну, вот мы немножечко что-то как-то засомневались. Может быть, вот это вот слово, действительно недоумевая, оно как-то вот сюда не подходит. То есть вот он наблюдает людей, так, которые радуются, когда им хорошо, и которые печалятся, когда у них другое настроение. Да. В чем его сомнение, в чем его недоумение?
Недоумение в абсолютности. То есть не то, чтобы он вот говорит, я вот выхожу на улицу и смотрю. Нет, эти сидят в кафе, и им хорошо. А те подметают улицу там, или кто-то их пнул ногой, им нехорошо, они стонут. Нет, тут не наблюдение в том смысле, то есть он...
Он представляет
себе человеческое, да, представляет себе, размышляет о человеке. Но это недоумение, потому что...
Он размышляет, что нет ничего абсолютного в этом мире. Вот это его как бы акцент на этом, правильно?
Нет.
То есть нет абсолютной
в
радости...
В настроениях человека. Может быть, сама по себе радость, она абсолютна. Или сама по себе, но в настроениях человека.
И она не бесконечна.
Как видно, радость, как наверное, этого нет. Наверное, он тоже, он не утверждает.
Не
уверен.
Ну, а почему вам не нравится слово недоумение?
Потому что недоумение — это какое-то недопонимание.
Ну так.
А здесь он как раз это пытается осмыслить именно то, что есть.
Но попытка – это еще не есть результат. Именно попытка, она и остается в стадии попытки. Именно это и есть недоумение.
Он недоумевает над тем, что, в общем-то, понятно.
Нет. Почему понятно?
Когда умер, и это самое стонут, когда конец жизни приходит.
Нет, тут плач не когда кто-то умер, а вспоминая о конце, именно как видно своем. То есть сейчас все прекрасно, мы полны сил, мы в кругу друзей, мы, не знаю, там едим, выпиваем, радуемся, песни поем. И тем не менее.
Но тут нету этого.
Чего этого?
В нашем переводе. Мы тут недоумеваем, есть ли радующийся,
или
оплакивающий,
вспоминающий конец. Да?
Вспоминает свой конец.
Так какой-либо, любой конец, который мы видим перед собой, он прежде всего напоминает нам наш.
Но это естественно. Почему он не думает? Так есть... Каждый думает о конце жизни.
Да, но когда? Во время радости?
Нет, во время радости он думает о радости, так сказать, когда он вспоминает о чем-то печальном.
А я говорю, что мне кажется, что даже во время радости иногда человек об этом думает. И наоборот, даже когда он стонет, иногда он думает о чем-то.
Ну правильно, но это нормально.
Можно я попробую?
Я же не говорю, что это ненормально, он тоже не говорит, что это ненормально. Недоумение, оно только в том, что... он считает, не утверждая этого.
То есть он размышляет.
Это что, как видно...
Слова, оно как-то вот
я думаю, что все просто уже здесь.
Он пытался смысл передать. Но это не слово, это
тут я вот не понимаю. Он же не говорит конкретно, что я, когда радуюсь, я думаю о смерти.
Он спрашивает, вообще существует ли такой человек, который абсолютно радостный, абсолютно печальный.
Здесь же просто можно начать со
слова. Если хотя бы один радующийся.
Вот есть ли?
Да, есть ли?
Это слово не имело.
Не надо недоумевать. Надо начать есть ли?
Каждый подумает.
Каждый сделает такое.
Но если нету личного... Тогда это выходит философский какой-то или психологический вопрос. Вот я написал книжку о том, есть ли радость или нету ее. Но тут дело о нем. Он ставит себя в центр этого размышления, в центр этого вопроса, в центр этого недоумения. Он ставит себя. И поэтому говорит «тамеа они». Это не безлично. Потому что это влияет и на него также. Он вообще, как и каждый творческий человек, изучает все человечество, глядя на себя.
Если хотя бы, можно я попробую своими словами рассказать? Если хотя бы один человек, который способен и радоваться, и плакать, и в то же время он не, который не плачет, вспоминая о том, что жизнь конечна.
Вот. А
который не спорил. Когда он есть,
момент радости не сосудится.
Вот я себе думаю я себе, сомневаюсь я, спрашиваю я себя, не уверен. Или просто, а есть ли хотя бы один человек, умеющий плакать и смеяться, который не будет плакать, вспомнив, что его жизнь конечна, что просто жизнь имеет конец. То
есть, способен смеяться.
Человек – существо, способное и плакать, и смеяться. И это по жизни переводится. Так вот, есть ли хотя бы один человек, который не вспоминает, который не плачет, вспоминая о том, что жизнь не бесконечна?
Понимаешь, все верно. Все верно и замечательно, и справедливо. И так это тут это и есть. Да. Знаешь, что только вот... сложность в чем? Иврит очень компактный язык. Да, вот посмотри, ты посмотри, что делается. Здесь же почти нет слогов, а толкование вон какое. Вот ты попробуй перевести.
Конечно, вот
каждый переводит. Каждый переводит по-своему. Да. И это, естественно, это и искусство, и свой собственный жизненный опыт, помимо текста автора, которого он переводит.
То есть отбор какой-то и самое главное.
Естественно,
там...
для одного главное, что тот и плачет, и смеется. Для другого это не так важно. Просто как бы человек, он может пропустить, который не плачет. А он подробно ведь, то есть он достаточно подробен. Он не говорит о том, что человек, у которого есть чувство, умеет чувствовать или умеет проявлять чувство. А он так просто человек, который плачет. И смеется. Нет, то есть нормальный человек. Да? Нормальный человек, как все люди. Когда он плачет, иногда смеется. Но способен ли он не заплакать, вспомнив о конце своем, всеобщем, просто о том, что жизнь конечна. И это уже то, что называется поэзия. То есть тебе хочется об этом сказать? Не может, тогда получается. Ты вообще не хочешь об этом думать, не переводить.
Ты понимаешь, какая штука? Вот ведь с европейского языка, когда переводят, там получается, есть вот этот вот простор, и есть переводы практически идентичные.
Не бывает.
Я тебе говорю.
Не бывает.
Я тебе докажу.
Я переводил.
Пожалуйста. С европейским, пожалуйста. Горные вершины – это практически идеальный перевод. Я помню это по-немецки, понимаешь? И не только его, я помню Гейна точно так же, понимаешь? И это действительно, это вот так вот, это...
Ты же понимаешь, что на немецком языке...
Немецкий – это славянский.
Нет, немецкий язык. Каждое немецкое слово имеет свои ассоциации, которые, значит, Гейна же, это был не первый русский, не первый немецкий поэт. Он писал в пространстве немецкой культуры. Естественно, опирался на то, что люди читали и другие немецкие стихи, что они знали немецкий язык. И каждое слово, оно имеет собственный реал, собственное как бы распространение. На русском языке те же слова имеют другие ассоциации. И нам единственное, что я могу сказать о переводе, что он прекрасен. Он и на русском языке является стихотворением и формально еще передает смысл. Но смысл это чуть ли не самое последнее в стихотворении. Что там горные вершины?
Я тебе говорю, что это получается практически идентично. Могу тебе это самое написать?
Это можно только сказать. Может сказать только человек, у которого два родных языка одинаковые. Вот он может так отозваться, что те же самые чувства во мне рождают оба стихотворения.
Вот конец стихотворения, например, конец этого стихотворения. Подожди немного, отдохнешь и ты. Варте Нурбальде, Руйс Дуау. Это совершенно одно и то же, ты понимаешь? Совершенно одно и то же.
Да, ну конечно, есть близость европейских языков, а, конечно, иврит намного дальше, и он...
Вот то, что вот эти вот окончания короткого слова заменяет три русских, получается.
Это так.
И вот в этом жуткая проблема.
Конечно.
Да. Мне кажется, что очень важно...
Я говорю, не так важна форма, как мы переводим, а важно, чтобы, когда мы читаем этот перевод, чтобы мы поняли, что это Ури Цви Гринберг, а не Наталья Гринберг.
Ой, Инна, много чего самого важного.
Вот это важно, чтобы это была поэзия.
Да, я говорю, но не в форме, только в форме дело. Ури Цви Гринберг, он необыкновенный, он оригинальный, как любой гениальный поэт. И можно, конечно, перевести Пушкина на какой-нибудь язык, получится из него гений. И если мы будем понимать и русский, и немецкий, нам будет жаль, что изуродовали Пушкина и превратили его в гений.
Да.
У меня, например, есть книжка с стихов Франсуа Вильона, переведенная тремя авторами различными на русский язык. И везде это Вион, хотя переводы очень сильно друг от друга отличаются. Я очень волнуюсь по поводу того, что у нас часто бывает так, что хорошее получается стихотворение, очень оно складное, очень оно передает все, что написано, но на Ури Цви Гринберга это мало похоже. Бывают у нас такие случаи. Я имею в виду себя тоже, надо вчитываться в этого поэта, если мы именно его хотим.